Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, и сегодня мы работаем в прямом эфире. На ваши вопросы будет отвечать протоиерей Андрей Ткачев. Здравствуй, батюшка.
Добрый вечер.
Также к нам присоединилась Светлана Анатольевна Коппель-Ковтун, известный блогер, журналист, тоже беженец с Украины, уже из Полтавщины в данном случае. Вот два таких совершенно разных беженца у нас собрались в студии, потому что отец Андрей до недавнего времени был настоятелем одного из больших храмов в Киеве, в столице Украины, но вынужден был бежать. Собственно, мы не будем сейчас особенно об этом говорить. Может, в любом случае мы вернемся к этой теме, если вы будете задавать вопросы по этой теме. А вопросы, напомню, вы можете задавать нам по телефону прямого эфира 8-495 959-59-39 или присылать свои вопросы на короткий номер СМС 5522. Вначале напишите слово «Вера», и потом через пробел сам текст вашего вопроса. Итак, дорогой отец Андрей, мы сегодня с вами договорились говорить не столько об Украине, потому что говорим мы без конца, и как бы люди... И даже и не утомляется от этого. Так больно, так страшно, что уйти от этой темы, ну, просто невозможно. Я уже своих журналистов и редакторов просил: ребята, давайте, все-таки много случается в мире другого. Вот, например, скандальный, мне кажется, коронация испанского короля. Скандальный, потому что хранитель веры, что состоит в содержании понятия как короля или царя, или там королева, как английская королева, это хранитель веры. А тут хранитель веры оказывается чуть ли без всякой веры. Как-то церковь там никак не участвует. Или очень скромно и частным образом. Примерно так же, дорогие мои братья и сестры, как Путин. Когда после инаугурации частным образом вместе с патриархом, все-таки вместе с патриархом спускается в Благовещенский собор Кремля. И там патриарх вместе с ним особенно молится. Я уж не знаю, что они там, как помазуют его на царство, не помазуют, это тайность я велика. Но то, что вместе с патриархом они молятся там, ну, это наша практика уже. Это президент, не король, а здесь король. То есть хотелось бы об этом поговорить, вот об этом общем таком массовом отступлении всех наших традиционных институтов от главного, от Бога. Но сегодня мы хотели с вами поговорить о человеке, которых многих к Богу на самом деле привел. О человеке совершенно удивительном, о котором и мы уже говорим на Радонеже не первый день, не будем дальше, и хочется говорить и говорить дальше о нем. Это митрополит Антоний Блюм. Вы его лично знали?
Нет, я мелко плавал, поэтому, кстати, большие корабли не заходили в ту речку, в которой я купался. Вот. Но я, конечно, знал его, как все те, кто читал его книги. То есть, конечно, вот так вот он известен. Собственно, для чего люди пишут книги, для чего они вообще разговаривают в вечность? Для того, чтобы восполнить вакуум будущих тощих времен, когда тощие коровы вместо тучных коров придут, как бы, чтобы вот было чем закрома заполнить. Поэтому вообще он ничего не писал. Это очень важно, кстати говоря. Он писал по просьбе тех, кто любил его, но ему сказали, что очень смешно выходит. Вот. Да, очень смешно и некрасиво. Вот. Он вообще ничего не писал. То есть все, что мы читаем, это стенографии, расшифрованные и редактированные. Поэтому, то есть, это живой благовестник апостольского духа, потому что апостолы тоже писали мало. Их вообще было много. 12 плюс 70, это 82 как минимум, да? А вообще-то у нас есть только Марк, Лука, Иоанн, Матфей. Вот, плюс там, значит, еще, значит, Иуда, скажем, там, Петр, там, послание. То есть, вообще писали не все апостолы. Все говорили, но не все писали. Вот, говорить больше, чем писать, это апостольский дух. Потому что у нас в академии все пишут, например. Вот академическое образование предполагает писать, например, диссертацию. Там, защитить диссертацию. То есть, вообще у нас все писали. У нас все, кто в серьезном сане, все, кто высоко, они все писали. А вот митрополит Антоний, как бы, он, так сказать, вообще ничего не писал. Он говорил, говорил, говорил. а за ним записывали. Это, в общем, апостольская черта.
А вы слушали магнитофоны записи или вот эти стенограммы, расшифровки?
Не, ну я уже, так сказать, уже попал, мой религиозный поезд уже попал на информационный взрыв, поэтому я уже не мучился там этим всем пленками, там, так далее. Вот, поэтому я уже так читал и там слушал уже в разных носителях, там уже и магнитофоны были не редкостью. Вот, то есть, интересно, что... Знаете, что интересно, что зажигает неважно как, то есть неважно, то есть вот кассетник там или бобинник там или CD там или MP3, зажигает одинаково, то есть вообще носитель вообще ничего не значит.
Александра Анатольевна, а вы тоже как-то соприкасались с Ладой Антонией, в том смысле тоже он сыграл какую-то роль в вашей жизни?
Я думаю, что нет среди верующих людей, на которых не отразилось. То, что сказано, слово «владыки», оно действительно живое, как огонь. И это огонь живой, потому что он животворит. Вот есть, огонь может обжигать, может просто, слова ведь могут быть пустым звуком, греметь, как погремушка. А владыка, слово у него было наполнено именно божественным не только смыслом, но и содержанием. То есть он был энергию Божию передавал. Почему? Потому что, я думаю, он любил людей. И вот тот момент, о котором сказал отец Андрей, мне кажется, именно то, что он не писал, мне когда-то вот, может быть, на примере Владыки тоже, я поняла одну очень важную вещь, что вот так вот слышать другого человека и потом говорить, это послушание Богу в человеке, то есть это умение слышать голос Бога в человеке и отвечать на вопрошание человека, тем же Богом в тебе.
То есть это... Андрей, а откуда такой дар? Ну, в общем-то, у нас много сотен тысяч епископов за столетия, а еще больше священников. Много было, конечно, достойнейших людей, но вот в наше время, казалось бы, вот считанные люди, и среди них, ну, можно там по пальцам перечислить, епископов, которые оказали вот такое совершенно, ну, как бы непосредственное, не наука какой-то, не ученостью своей, собственно, он и не был особенно так академически-то образован, да, влияние. В чем, ну, вот Светлана Анатольевна пыталась что-то такое сказать поэтическое об этом, а вы как пастырь, как вы это видите, в чем суть этого дара?
Ну, вот есть, вот скажем, академия, она занимается выращиванием алмазов. Она выращивает алмазы. Но наибольшую ценность имеют природные алмазы, найденные, ограненные, там, значит, или там, и так далее. Вот это природный алмаз, который не выращивали в академии, который не по лекалам родился. И мне кажется очень важным то, что он был, имел очень большой бэкграунд, такой, сказать, нецерковный опыт. Вот сегодня стоит одна серьезнейшая задача перед церковью, чтобы священник был шире, чем требует исполнитель. Чтобы хорошо бы, если бы он вошел в священство, уже имея за спиной, например, опыт, например, педиатрии или педагогики младших классов, или... скажем, журналистики или, скажем, переводческой деятельности или чего-нибудь еще. Вот если он в гуманитарной сфере где-то или в технической или в военной состоялся, а потом вошел в священство, то он будет богат в священстве, потому что у него будет серьезный опыт общения с людьми и так далее. Вот митрополит Антоний, он врач. Вообще врачи у нас, они же не только врачи, то есть поэт в России больше, чем поэт. Ну, а врач в России больше, чем врач. То есть у нас есть, по крайней мере, Булгаков, писатель, врач, практиковавший врач, Чехов, врач. То есть если бы Чехов не был врачом, он не был бы Чеховым, равно как Булгаков. У нас есть врачи, которые были вот в епископстве удивительными. Это Лука Воина Ясинецкий. Это вообще удивительное сочетание хирургии с епископством. Вообще такого в истории вообще не бывало никогда в жизни. И митрополит Антоний вот из той категории. Вообще он может быть какой-то младший брат Луки и Воина Ясинецкого, потому что тот свят как врач и епископ одновременно, а Антоний известен как епископ, но его бэкграунд, вот так сказать, врачебный, он, видимо, сформировал его. То есть это сострадание. Врач, что такое врач? Это серьезные знания, это педантичность, это человеколюбие, это стык гуманитарности с техничностью, потому что ты должен хорошо знать кучу разных вещей, плюс любить человека. То есть вот, что это врачебное искусство.
Вот меня тоже всегда поражало, потому что советская пропаганда, она же говорила как, вот, ну, там, Гагарин летал, Бога не видал, не видал, а тут, понимаешь, разрезал человека, души нет, где она там совершенно, ну, органы вот. Уж от, вот кто мог пощупать просто реальность человеческой плоти и не найти там, в общем-то, души, и не предполагал, что там именно... вот
они шли во врачи какого-то из атеистических убеждений в XIX веке. То есть сам Лука, святой Воскресенский, он пошел во врачи с точки зрения толстовства. То есть, дескать, хватит там сюсюкать, давайте помогать конкретной страдающей плоти. То есть во врачи в XIX веке шли атеисты, базаровы. Лягушек резать, людей оперировать, помогать страждущему человечеству. А потом приходили к вере, уже разрезая трупы. То есть они от противного приходили к Богу. То есть они не просто там думали, сюсюкая там, о человеколюбии, потом там резали, отходили от Бога. Они вообще ни о чем не думали, резали трупы, потом приходили к Богу уже реже живую плоть, там, кстати, оперируя. И Блюм был такой же, у него был опыт войны. Потом у него был опыт изгнанничества, он же был беженец. Он скитался с отцом вместе, потом он был, так сказать, иммигрантом. Опыт иммигрантства вообще это опыт, ну, это опыт Иисуса, который бежал в Египет на руках Марии. Вот. Он был, так сказать, русский человек за пределами России. Это уже много стоит. То есть там те русские, которые там за рубежом там ели чужой хлеб, они вообще дорогого стоят, потому что они больше русские, чем здесь живущие. Потом плюс врачебная деятельность, там потом плюс война. Потом плюс тайный постриг, в нем намешано столько много, что его личность, так сказать, избыточно обогатилась этим всем. Поэтому он такой вот гуманист в епископстве, он такой человечен. То есть что он делает? Он человечно подходит к тайне отдельного сердца. Этим он интересен.
Но мне хочется один момент подчеркнуть, что все-таки вот у Бибихина есть интересная мысль высказана, что такое сердце. Сердце – это не вот то, что у меня в груди бьется, да, а сердце – это вот, ну, что-то сродни ноосфере, как мы знаем. То есть это некая целокупность. То есть настоящее сердце, вот у святых сердце – это сердце, в которое вместило в себя весь мир. И по большому счету современный человек, чем он отличается? Тем, что его ум, он такой фрагментарен. То есть он может быть напичкан массой различной, даже технической тоже информации, как раз именно технической. У него может быть много квадратиков, фрагментов, но эти квадратики еще нужно сложить в целое, в единое. И только тогда, когда вот это вот все соединяется, когда человек может... Вот то, что я начала говорить про любовь, вместить в себя, то есть когда он выше себя, ведь что нас делает людьми? То, что превосходит. То есть когда я стремлюсь к тому, вот как трава, трава равна сама себе и только. Трава – это трава. А человек, если он будет стремиться, он будет как животинка кушать, да, там какие-то, ну, даже может что-то читать, смотреть, хлеба и зрелищ. А чтобы он стал человеком, ну, скажем, по Блуму сегодня, скажем так, да, он должен быть чем-то больше, чем человек. Он должен как минимум стремиться. А это начинается с чего? С того, что человек в себя вмещает больше. И чем больше он вместит в себя, тем больше он способен слышать Бога и ближнего.
У нас еще звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите громче.
Батюшка Андрей.
Да.
Добрый вечер.
Назовите, пожалуйста, откуда вы?
Я из Москвы, Валентина Алексеевна. Я слушал в прошлый раз вас, и вы сказали, что у вас очень и очень хороший коллектив, и вот после вас остался человек такой хороший, надежный. А вот почему же вы их бросили и уехали сюда?
А наступают времена рождаться в другую жизнь. То есть мой уход из Украины не был бегством паническим, это было спланированное действие. Значит, и я не оставил все так вот, бросил все, и пропади вы все пропадом. И, значит, такое, и чемоданы в руки, значит, и шагомарш. Это было спланированное действие, значит, потому что наступило время, значит, начать другую жизнь, в частности, моему приходу и мне лично на других пределах и в других местах. Бог так повелевает людьми, Бог вообще двигает на большой шахматной доске этими священными живыми пешками и ферзями, и офицерами, которыми являются отдельные люди. Поэтому здесь все очень правильно. Все очень правильно.
Наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы в прямом эфире отвечает протоиерей Андрей Ткачев и у нашего еще гостя Светлана Анатольевна Копел-Ковтун, тоже беженца, беженка из Украины, то есть известный блогер и писатель. Нас можно задать вопросы по телефону на короткий номер 5522, это смс-очки отсылайте. Вы не забывайте, что можно также и пожертвовать на радио «Радонеж», тоже таким же образом послал на короткий номер, но уже 4647. 4647, слово, тоже слово «Вера», и также через пробел, но именно цифрами. Сумму, которую вы желаете нам перевести. Но лучше вы знаете, конечно же, не этот, это как бы такой краткий, можно сказать, эмоциональное пожертвование, когда вот сказал батюшка что-то, говорит, да, батюшка, вот вам 100 рублей перевести сюда, нам как раз мы тут увидим и порадуемся, то, что приятно. Вот. Но если что-то серьезно, то, пожалуйста, можно к нам на радио сюда прийти, Таисия Владимировна вас всегда встретит после 11 часов, или есть вот эти аппараты замечательные, спасители наши просто, Киви, через которые тоже можно оказать пожертвование самым простым образом. Но у нас есть еще один звоночек, пожалуйста, у нас телефон 959-59-39, мы слушаем, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Евгений Константинович.
Откуда вы? Как вас зовут?
Светлана. И это Евгений Борисович из Москвы.
Да, Евгений Борисович, слушаем.
Отец Андрей, вы написали в своей книге «Страна чудес». Тут есть такой действительно чудесный рассказ «Учитель», где вы, не вы, но этот учитель приводит пример Карамзина, который написал «Историю государства российского» за 20 лет, Пушкин ее прочитал за 2 недели. 9 веков, один человек изучал 20 лет, а второй за 2 недели, благодаря труду Карамзина. Вот Карамзин, конечно, как лоцман, ведущий корабль по истории, поэтому его, как и Пушкина, невозможно обойти. Вы пишете, что открыл нам историю России современникам, но и нам, как Колумб. Вот без него, как без Пушкина, нельзя обойтись, я так думаю. Как вы думаете по этому поводу?
Ну, я, в принципе, все сказал тем, что написал. Вы правильно поняли меня. В общем-то, мы с вами единомышленники. Есть люди, которые совершают тайный труд, который потом питает очень много поколений. То есть ближний труд такой, жареный пирожок такой, горячий такой, вот, вот сегодня на сегодня, это журналистика. А серьезный труд, это такая уже литература. А еще более серьезный труд, это наука. А уж что-то такое совсем такое серьезное такое, это что-то еще более глубокое. Так вот, труд более глубокий питает столетия. Журналистика может питать сегодняшний день, там, скажем, там, какие-то еще вещи, там, год, два, три. Вот, поэтому суть вся в том, чтобы были серьезные люди, работающие на далекую перспективу, питающие собой столетия. Вот, вот Карамзин совершал такой примерно подвиг. Вы знаете, что всюду, где есть серьезные успехи, предшествует серьезному успеху богословский труд. Вот, например, Филарет Дроздов, мир его имени, его праху, и молитва его да коснется нас, ибо он свят. Значит, он говорит так, что он в проповеди об Алексее Московском говорит, что прежде, нежели стать митрополитом Стольного Града, сей послушник митрополита Московского на его месте, он был там в послушании, переводил с греческого языка на русский Евангелие, и богословский труд предшествовал труду епископскому. То есть всюду, где есть успех, там есть длительное жевание богословских материй. Там, где успеха нет, там не было предварительного труда жевания, вот этого вот высасывания живых соков из богословских материй. Поэтому невидимый духовный труд есть фундамент будущих успехов. Если в народе нет тружеников на умной ниве, народ чахнет и исчезает, и это справедливо.
Безусловно, труд Карамзина невозможно переоценить, уже потому, что это восхитительный русский язык и замечательная литература сама по себе. Те образы громадные, исторические, гигантские, которые он вывел на сцену нашего обыденного сознания, которое присутствует в школе, именно этих образах, которые он ввел в школу, да, выделив из всего громадного континуума, как не хочет другого слова, русское, какое русское слово взамен континуума, не знаю.
Полноты.
Полноты, из полноты русской гигантской истории, вывел ряд таких фигур, которые, ну, нарочито, естественно, безусловно, очень сознательно. В частности, вот продолжающиеся споры в нашей православной среде по поводу фигуры Ивана Грозного. Мы даже вот сегодня об этом говорили. Тут не то, чтобы я хотел бы от вас какую-то констатацию или полную там защиту Карамзина. Вот ваше личное отношение, как вы считаете, эта фигура Карамзинская, которая считается не очень исторически достоверной, вот так, как он его увидел, Ивана Грозного, в чем его польза и возможно ли здесь какой-то недостаток еще духовный?
Ну, Карамзин человек в свое время, как бы человек не может вырваться из своего времени, он не ощущает его, потому что живет в нем, как рыба не понимает воды, потому что находится в ней. Поэтому он, собственно, ну, романтик, он же не реалист, как бы, и не постструктуралист, как бы, и не кто-нибудь еще. То есть нельзя оценивать, как бы, его труды с точки зрения, скажем, там, постмодерна там, или там что-нибудь еще. То есть он человек своего времени, как бы, ну, смотрит на Грозного как патриот и как романтик. То есть он отвращается от насилия, например, вместе с тем воспевает, скажем, его как государя, как творца там нескольких таких больших процессов. То есть, поэтому он отдает дань одному, гнушается другого, где-то морщится, значит, где-то склоняет, значит, голову. И нужно понимать его. То есть вообще, чтобы читать исторический труд, нужно понимать, когда он написан, кем он написан. Потому что история, вообще-то, искусство интерпретации. И мы должны поклониться вообще труженику в лице Карамзина и принять во внимание его мнение о персоне, даже если мы не согласны с его выводом о ней. Потому что мы имеем, так сказать, отношение к масштабной фигуре. То есть Грозный это вам, понимаете, не Васька с Бугра. Вот, это серьезнейшая фигура, как бы, значит, вот много разных полярных мнений у нас будет, может быть, свое. Поэтому я скорее согласен с Карамзиным, чем спорю с ним, потому что мне понятен его подход к проблеме Грозного.
Наш телефон 959-59-39. У нас есть еще один звонок. Пожалуйста, в эфире говорите, назовитесь, откуда вы, как вас зовут.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я хотела попросить отца Андрея помолиться за моего мужа, тоже Андрея Ткачева. Вот. Да, полностью.
Шарман. Да. Да, хотел записывать, даже записывать нечего.
Да, но дело в том, что вот у нас...
То есть я скажу так, спаси Господи и помилуй Андрея Ткачева.
Это будет... Не всех Андреев Ткачевых, и даже всех Ткачевых, и просто Андреев. А в чем смысл молитвы-то? Что с вашим супругом-то?
Ну, дело в том, что мы регулярно ходили с многодетной семьей, ходили в храм, вот, причащался, сейчас отошел от храма, стал выпивать, и у меня сейчас проблемы с ногой, будет протез, скорее всего, царит. Сказал, что... Власти,
хорошо, работать. А сколько лет вашему супругу?
48.
48 лет. Хорошо, да, хорошо. А где вы живете? Все уже. Да, добренько, да. Спасибо. Да дай Бог, чтобы он вернулся в храм и чтобы перестал выпивать. Хорошо.
К сожалению, это беда не только Андрея и не только Ткачева, но и многих-многих наших мужиков по разным причинам, которые становятся жертвой этого яростного звери, который являет собой алкоголь. Знаете, батюшка, вот даже мне иногда ругают наши слушатели, что у нас есть такая программа «Рай истинный и ложный», где мы говорим о наркоманах, о алкоголиках и так далее. Тяжелейшая программа. Знаете, но слушать ее, ну, очень неприятно и тяжело. И вот, ой, нет, ну, давайте мы почитаем лучше «Те святые», что-то такое утешительное и так далее. Я говорю, ребят, а когда вашего сына когда он сядет на наркотики, а дочка пойдет там валяться пьяная и так далее, вам будет легче, что ли? Хотя бы мы хоть как-то вам предупредим и скажем, насколько это страшно, насколько это чудовищное социальное явление, которое далеко, ну как это, убивает просто народ. Масштабы таковы, что просто народ этим убивается. И не говорится об этом. А кто еще говорит? Вот Ратнша говорит, потому что мы сознаем ответственность как-то, ну, за себя. Иногда думаешь, когда хочется выпить, ой, лучше я послушаю рай истинный ложный, может быть, воздержусь от того, что налить лишнюю-то рюмку в конечном счете. Ваше-то мнение на этот счет, вот насчет этой страсти, которая захватывает человека?
Мне кажется, что нужно, вот я из своих детских школьных лет помню с благодарностью вообще приход милиционера в школу, на лекции целом потоку, там целом параллели. И потом благодарно помню походы на заводы и всякие там предприятия. Советский Союз был счастливо богат вот этим вот, этими попытками ввести молодого человека на пороге взрослой жизни, вот в будущую взрослую жизнь. Вот. И я думаю, что нужно вводить девочек в родильное отделение, мальчиков и девочек равно в тюрьмы на экскурсию. Вот. И в наркологические диспансеры, и вот их тоже, мальчиков и девочек равно, на экскурсии, ну там раз в полгода, там куда-то там, раз в полгода туда, раз в полгода туда. Вот, и кого-то там еще куда-то, значит, надо водить, для того, чтобы они вообще понимали, как зарабатывается хлеб, как умирают наркоманы, значит, как рожают бабы, как, значит, висят по 20 лет, там, по 8 лет, там, с какой вообще посудой жрут невыносимую дрянь, сидящие в тюрьме за то или иное преступление. Это нужно видеть сегодня, то есть не телевизионную картинку нужно видеть, нужно их брать вот потоками по школам и вводить раз в 3 месяца, значит, на завод, где сталь куют, там металл, скажем, там, значит, льют сталь, куют металл, значит, там в тюрьму, там туда-сюда, чтобы раз в год у него было 4 ярких впечатления, кроме телевизора и футбола. Поэтому я думаю, что это полезные вещи, значит, и все время подушкам, значит, там чесать и по холке гладить, как бы, значит, и чудовище вырастешь. Поэтому надо пугать людей. Но не специально пугать, выдумывая чудовищ, а показывать им реальных чудовищ, которых мы сами вырастили. Вот и все. И, конечно, рай ложный – это совершенно верная вообще дефиниция. Ложный рай – это цивилизация, это все ложный рай.
Наш телефон 959-59-39. Еще звонок, мы слушаем вас. Назовитесь. Откуда вы?
Алло, добрый вечер. Добрый. Христос воскресе. Вас поздравляю. Но прежде чем задать вопрос, вот хотелось бы обратиться к главному редактору. Вот только вот эти номера 5522-467. Вот я уже в течение где-то месяца пытаюсь какую-то сумму перевести неоднократно. Приходит, но она не принимается. Приходит цифра... подтвердить на цифру 1, подтвердить на цифру 2, и так доводил до 34, информация не проходит. И вопрос священнику. В связи с событиями на Украине, в постсоветской Украине, воспитанные в СССР, отцы нынешней молодежи были, конечно, атеистами. И вот теперь, в настоящее время, когда вот происходят бои, вот я слышал по одному московскому радио, не буду его называть, что я вам задавал, не задавал, 60% там другой конфессии христиане и православных только 40%. Вот хотелось бы узнать от вас там, насколько сильна вот именно молодежь, православие, ее воспитанности, и вот насколько вот эти люди, которые сейчас, вот я не думаю, что они сейчас, те, которые сейчас бомбят Луганск и Донецк, что это православные.
Смотрите, значит, те, которые бомбят Луганск и Донецк, конечно, они православные под знаком огромного вопроса. Это либо выпущенные из тюрем по тайной амнистии преступники, либо это какие-то безбашенные националисты, либо кто-то еще за скобками. Значит, а те, которые воюют на той стороне ЛНР, ДНР, значит, там с ними тоже, с православием вопрос какой? Кто их учил? Кто, где и когда их учил? То есть наступила такая ситуация, которая сбила все бантики, как бы, и сняла верхний слой. То есть у людей интуитивно есть стихийное православие. Они, если бы был мир, они бы ходили в какие-нибудь там блокбастеры там смотреть, там попкорн жевать. А вот пришла война, и с них сорвало с болью верхний слой всякой дряни, вот сорвали, собственно, что минометные обстрелы украинской армии. И они вдруг ощутили себя другими, иными. И они нашли в себе то, может быть, чего многие не искали. То есть православие обрелось многими, я уверен, как идентификация под огнем. Многие там есть и сознательные православные, но пропорции определять сейчас невозможно, потому что социология там не работает. Вот, поэтому те, которые с той стороны, это стихийно и сознательно православные в разных пропорциях. Или просто антифашисты, или просто враги той власти, которая захватила, собственно, власть, пардон за тавтологию, в Киеве. Значит, вот такая вот каша получается, и это ни для кого не секрет. Ну, а те, которые стреляют оттуда туда, ну, уж там я не знаю. Я про них, собственно, и говорить-то не хочу.
Вы спросили про 5522, но дело в том, что вот 5522 это как раз не про цифры, это про вопросы. И это работает, потому что мы получаем вот сейчас, вот мы же сидим с отцом Андреем как раз у дисплея и видим вот вопрос из Татарстана. Ну, тут не вопрос, а просят из Татарстана о здравии путешествующих помолиться иеромонаха Андрея и монахини Абросии. Вот да, что еще здесь? Ну, потом мы что-то попозже скажем, когда будем отвечать на вопросы по СМС. Но сейчас есть и пожертвования, они небольшие. Вот из Рязанской области 12 рублей. Спаси Господи за 12 рублей. А Московская область, в основном Москва. Тут есть и 300, и 100 рублей, и 50 рублей, и 500 рублей. Вот даже скажу, 500 рублей. Это вот последний номер, если нас слышит это... Это человечек, который нам пожертвовал, спаси Господь, 81 заканчивается. То есть мы видим даже вот эти телефончики и можем даже иногда ответить. Ну, правда, нет особенно времени отвечать-то. Но когда уж больно, как это важный вопрос такой, мы стараемся отвечать даже, посылая обратную смс-ку с этим. Да, потом действительно, вот Анатолий Вильнов мне подсовывает записочку, смотря откуда перевод. Действительно, не всякие телефонные системы, там, те же Билайн, там, МТС, там, еще что-то такое. Ну, правда, вот наша система, она максимально предназначена, почти что по всей стране. И в любое время дня. То есть, даже если вы слушаете повтор нашей программы, знаете, что эта служба работает. Все равно можно отправить эти денежки и всюду. И там, во Владивостоке, и в Рязани, там, в Петербурге особенно. Да, кстати, я хочу поблагодарить петербуржцев, потому что они достаточно активно участвуют в помощи нашего вещания там, потому как... Петербургский передатчик очень дорогой. Это средневолновый, он мощный, к сожалению, и достаточно дорогой. Так что спасибо, дорогие братья и сестры, что вы даете себе возможность, сами же даете себе возможность слушать наши передачи. Значит, вы цените, значит, что-то такое правильное мы говорим, востребованное вами. Кстати, тоже хотелось бы знать ваши отклики. Что вы хотели, что хорошего, что плохого, на чем сосредоточиться, какие темы. Тоже для нас было бы важным. Итак, отец Андрей, еще у нас вопрос. Пожалуйста, наш телефон 495-959-5939. На ваш вопрос отвечает протоиерей Андрей Ткачев, бывший настоятель Киевского храма и гражданин Украины. А сейчас, кстати, вы гражданин Украины или России уже?
Пока еще Украины.
Пока еще Украины. И Светлана Анатольевна Копель-Ковтон, известный публицист из Полтавщины. У нас есть звоночек, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Батюшка Андрей, я, может, что-то недопоняла, но очень сильно переживаю. Вот прошедшую тему. Водить по тюрьмам, чтобы пугать. Больницы, чтобы умирать.
Как я понял, нормально. Да, я хорошо, да, я сейчас скажу, да. Сейчас скажу. Понимаете, мы заласкали детей совершенно. Заласкали, задергали. То есть, как только нам хорошо живется, мы их сразу закармливаем, заласкиваем, зацеловываем и развращаем, по сути, собственными руками. Вот. А им нужно знать, что в мире есть вообще гной, слизь, кровь, грязь, страх, грех, боль. И так далее, и так далее, и так далее. А как им это узнать? Мы же им лопату в руки не даем, чтобы они огород копали. Мы же им не даем, скажем, там, ну, возможность, там, скажем, присутствовать там при освежевании свиньи, которые они же есть будут потом, да? Мы ж едим мясо, которое сами не режем. Мы ж крови не видим, да, как там курица голову рубит. Вот, если бы мы это видели, мы, может быть, были вегетарианцами. Вот мы их так стерильно укутали, всякие такие, значит, такие одежки такие. А они получаются развратниками и наркоманами на выходе, лентяями и бездарями, негодяями и бездарностями. Вот. И поэтому уже метлу в руки берут только таджики, а лопату берут в руки только, значит, узбеки. Вот. А наши все зависают в кабаках, понимаете, умирают раньше 30. Это ж дрянь на нашей совести. Поэтому их нужно бить, пока не поздно. Ну так, в духовном смысле. Вот. И чтобы у них была встряска духовная, нужно брать их за шиворот и всем классом вести их в тюрьму, чтобы они посмотрели полчасика, походили по коридорам, по которым водят арестантов. Говорит, вот здесь живут те, которые нарушили закон. Хочешь здесь жить? Говорит, нет, не хочу, хочу быстрее домой. Вот
хотя
смотри.
Хотя бы в обезьянник.
Вот смотри, родной мой, да. Вышли на улицу, фу, вздохнули, выдохнули. Вот, говорит, вот если ты нарушишь это, и это, будешь здесь жить лет 15. Понял? Понял, иди домой. Вот, потом нужно пойти, значит, туда-то, туда-то, туда-то. Вот так вот нужно поводить их вообще. Допустим, повести их, например, там, на завод, где хлеб пекут, чтобы они поставили часик на конвейере, на котором, значит, там бабы, например, там хлеб там, значит, это самое, заворачивают. Эти булки все там сплетают халу. Вот, говорит, вот здесь твой хлеб печется, который ты, гад, бросаешь под ноги. Постой здесь хотя бы, не работай, а просто постой здесь. Я считаю, что нужно воспитывать их, пока не поздно, пока они не нас с вами в детдом престарелых не запхали, пока они не умерли раньше времени. Вот об этом я говорил, и жестокость, она же жесткость, спасительна для современного расслабленного негодяя, которым является подавляющий в своем большинстве представитель современного человечества.
Еще вопрос 959-59-39. Пожалуйста, в эфире назовитесь, откуда вы.
Добрый вечер, это Виктор из Москвы.
Да, Виктор, слушаем вас.
У меня вопрос к вам, Евгений Константинович. Вот вы высказались как бы негативно о житиях святых, сказав, что это не актуально. А почему не актуально? Я считаю, что вот про алкоголизм это более, так сказать, не актуально для радонежцев. Это надо по телевизору показывать, а по радонежцу как раз лучше, на мой взгляд, жития святых. Я их с удовольствием слушал. А сейчас я, кроме прямого эфира, практически ничего не слушаю. Спаси Господи.
Ну как это? Когда у нас программа «Месяцы слов» идет. Вот только сейчас мы новую запустили. Причем я настаивал на этом, потому что это наше предание церковное, которое мы должны все знать. Что такое, собственно, житие святых? Это нет, как-то меня трактует совершенно вольно, конечно же. Что такое житие святых? Это как икона. Это икона жизни, вот как мы с вами должны жить. Вот
словесная икона, да.
Словесная икона. То есть церковь написала, что нужно жить вот так, этак, так поступать, так реагировать в такой-то ситуации. Как это интересно. Мы первые начали житие новомучеников давать. Буквально чуть ли не каждый день у нас одно время шли жития новомучеников. Надо повторить их, конечно. Многое потерялось из-за отсутствия хорошей техники, не могли оцифровать, надо заново записывать особенно некому. Ну, не буду опять-таки упирать в вопрос, почему не на что приобрести, некому заплатить. Это, само собой, известная вещь. Нет, Виктор, вы не правы, меня неверно истолковали. Просто люди хотят, я, может, неправильно сказал, не жития святых, а какого-нибудь, знаете, такого возвышенного духовного чтения. Вот, так сказать, вообще возвышенного о Боге. Ну, это да, дело доброе, конечно. И поэзия церковная, я сам любитель ее, что ж говорить, все мы это любим. Но только ограничиться и уходить от проблем мира в поэтический мир, мне кажется, это неправильно. Ну, отец Андрей все сказал перед этим вот своим ответом очень жестким. Я под каждым словом-то подпишусь на самом деле. Так что, Виктор, простите, я думаю, что вот так вот. Хотя и вы правы. Так, 959-59-39, мы отвечаем на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос в эфире. Назовитесь, откуда вы?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я обращаюсь к отцу Андрею, низкий поклон, и ко всем вам, конечно. Я просто хочу поблагодарить батюшку за то, что вот он именно сказал, что водить по тюрьмам, по заводам, по фабрикам, как хлеб пекут, женщина там заступилась. Я вот эвакуировалась и воспитывалась в землянке в Рязанской области, хотя отец был военный, бронь была у него. И я чистила картошку. 5 лет я уже отче знала наше, Нам делали уколы в школе, когда я ходила, чтобы мы в церковь 7 километров курить не ходили, светить. А мы шли, и бабушка не разбиралась нас, била на печке, кому валенок попадет в плечи. И мы все выросли умными, добрыми. Я всегда последний копеек отдаю. Я взяла чужих детей, воспитывала, и своих воспитала. И огромное вам спасибо, Андрей. Вот таких бы нам священников сюда, чтобы действительно не то, что вот так вот облизывать перед батюшкой ребенка, а вот говорить именно ему. А то приходишь в метро и даже никогда места не уступит. Стою перед ним, мне 76 лет, и говорю, уступи, мать перед тобой стоит. Он говорит, а что ты, моя мать, вот так воспитывает сейчас наших детей. Простите меня, может быть, я не права, но я очень благодарна, Андрей, что вы к нам сюда приехали, вы мне очень нравитесь, как просто священник.
Я думаю, матушка, что вообще Господь привел отца Андрея специально, чтобы он выступал на радио «Радонеж». У меня глубокое такое убеждение, потому что его аудитория здесь, которая его знает, любит и жаждет и дальше слушать, потому что действительно ваши книги, видите, какая популярность, масса людей это пишут, а немногих спрашивают о их книгах. А ваши книги, видели, читают. Потом, собственно, что, уже сколько лет? Года 3 вы регулярно печатаетесь у нас в «Радонеж», в газете «Радонеж». Это же тоже уже публика-то подготовленная и ждет этого. Это замечательное эссе. И жанр такой необычный. Я даже не знаю, как его назвать, жанр ваших сочинений. Вот я для себя это назвал православной сиистикой. А один такой немножечко ядовитый человек сказал, нет, это православный джаз. Развитие тела. Так, очень интересно, но всегда это замечательно талантливое владение словом и очень точно по мысли. 959-59-39. Пожалуйста, вы в эфире, слушаем вас. Назовите, откуда вы.
Здравствуйте. Это из Санкт-Петербурга, Антонина.
Здравствуйте, Антонина.
Будьте любезны, отцу Андрею, я хочу задать вопрос, можно?
Да-да, конечно.
Сыну выехать из Киева.
Что еще раз?
Выехать, ну, как беженцы, выехать из Киева. Вообще можно сейчас, возможность есть?
Можно, да, можно. Лучше ехать поездом или самолетом, машиной могут быть проблемы. Если машиной, нужно ехать через север, через Чернигов, через Белоруссию. Через Восток может быть проблемы, да. То есть лучше, а если с вещами ехать, там, с баулами, там, да, то, конечно, там есть сложности технические. То есть, конечно, да. То есть Восток Украины в огне, а Украина граничит с Россией по Востоку, поэтому, конечно, проблемы есть, но выехать можно. То есть пока нет войны открытой и официально объявленной, нет военного положения в восточных областях, то есть граница официально открыта, но там есть очередя, и ясно, что проблема есть.
А вы считаете, что все-таки война возможна?
Война, мы никогда не думали вообще, что может быть то, что есть сейчас. Вот, и мы в страшных снах этого не хотели. И теперь с удивлением видим, что реальность превосходит наши фантазии.
Светлана Анатольевна, а вы?
Я думаю, что, скорее всего, война неизбежна.
Это ужасно, слушайте. Да, Александр Анатольевич, вы же женщина, пожалейте
женщина
нас.
Женщина и война несовместимы, да. Поэтому я как женщина просто ощущаю, что нагнетание будет продолжаться, и состояние духовное, скажем, желает лучшего. Есть грехи, которые искупаются кровью. Но самое главное, вот то нагнетание, знаете, все процессы имеют свои законы. И запущенные процессы, они по мановению палочки не останавливаются. То есть не всякий процесс нужно запускать, а потому что запущенные процессы, они склонны доходить до своего конца. И запущено очень много процессов, и это все глобально, это все на мировом уровне. Ситуация довольно тяжелая, поэтому, мне кажется, нужно извлекать уроки россиянам, нужно, чтобы и народ российский не просто смотрел и думал, что это где-то там наши братья. Это не братья, мы действительно один народ, и все это, знаете, как когда-то Джульетта говорила, что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Я часто это вспоминаю и думаю, как счастливы были люди в те времена. В наши времена розу могут назвать танком, и все воспримут ее за танк. И танк могут назвать розой, и все словно ослепнут. И происходит что-то совершенно, массовое ослепление, помешательство. Конечно, такие процессы запущены, что они просто не... Я думаю, что мы только в начале. Я думаю, что впереди гораздо более страшные потрясения, поэтому прежде всего нужно духовно, ведь дух творит себе формы. Тот бардак, который мы видим на земном уровне, это прежде всего как бы результаты духовных процессов, которые мы допустили, мы развили, мы позволили себе опуститься до того уровня, чтобы с нами случилось то, что случилось.
Спасибо, Господи. Отец Андрей спрашивает многие, где вы в Москве будете служить в ближайшее время? Вы знаете уже ваше
расписание? Да, в ближайшее время буду служить в храме Татьяны на Манежной, напротив...
Ну, в студенческом храме,
в МГУ, университетском да, храме. Да, да.
Это в это воскресенье, да?
В ближайшее воскресенье, да.
Буду служить. Так что вот спрашивают, пожалуйста, можете там застать отца Андрея. Так, просим помолиться о всех ополченцев, которые защищают свои города от фашизма. Но я думаю, что то, что сказал Слава Анатольевна, это настолько... страшные слова, такое пророчество страшное, что нам всем нужно просто на коленочки встать сегодня и прочесть не только полностью вечернее правило, но еще хоть что-то добавить в свою молитву. Итак, наш телефон 959-59-39. Вы в эфире, мы слушаем вас, пожалуйста. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире, мы слушаем.
А, добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер, Кирилл Андрей. Очень рада вас слышать. Очень рада, что вы вернулись к нам. Очень переживали за вас. Как могли, молились в храме. Вот. Очень благодарны вам за книги. Книги чудесные, спокойные такие, реально отрезвляющие. Вот. Но я уже задала свой вопрос по СМС. Планируете ли вы служить? И получила ответ, что планируете.
Да, конечно, да. В Татьянинском храме я буду служить в ближайшие воскресные дни и праздники, да.
Еще у нас есть вопросы тоже через СМС. Кстати, из Питера сразу же как бы мною, наверное, да? Сразу же пришел вот, телефончик, оказывается, на 12, вот 200 рублей, и на 84, 100 рублей. Так что спасибо вас, Господь, спасибо за пожертвование. Тут же и Москва. Ну, тут часто наш слушатель аж 27 раз нам жертвовал, 300 рублей сегодня прислал. Спасибо, Господь. Действительно, не можем мы как-то ставиться... и не задать вопрос по поводу Украины, но все же, почти что заканчивая нашу передачу, уже сегодня осталось у нас 10 минут, как вы считаете, отец Андрей, вот был бы жив владыка Блюм, как бы он, что бы он, как бы он отреагировал, чтобы он, прежде, с чем он прежде всего занялся, как бы он вышел к пастве с чем?
Вы знаете, есть разные харизмы и разные послушания, то есть владыка Блюм не администратор. То есть сегодня нужен администратор, который может быть не ярок в слове, там, не креативен там, в прозрениях, но ясен в делах. Значит, вот владыка Антоний, блаженной памяти Царство Небесное, он был другой святости, святости другого пошиба, другого послушания, так сказать, от Бога. Он бы не допускал того, что должно произойти, и кричал бы об этом заранее в полный голос, разрывая грудь, срывая связки. И занимался бы этим тогда, когда ничто бы еще не предвещало беды. Потому что когда там Иеремия орет, понимаешь, а все говорят, а что он орет вообще, что с ума сошел? Что? Он говорит, храм будет разрушен. Он говорит, он что, с ума сошел? Храм Господень, храм Господень, храм Господень. Он говорит, разрушен будет, потому что вы то. И они его там, что они делают? Они грехи не исправляют, они его бьют. В яму бросают, там то хотят его убить. Вот Блюм бы поступал, послушание Блюма это вот кричать заранее о том, что будет скоро. Ну, скоро это там год, два, три, пять, семь, все скоро. Значит, чтобы исправиться сегодня, чтобы этого не было.
Мы это его современники.
Мы его современники, поэтому вот мы должны кричать заранее о том, что будет скоро, если вы не сделаете то-то и то-то. То есть, если то. Это вот Иезекииль, вот то, что мы передохрили. Если ты трубишь, они не слышат, значит, они погибнут, но кровь их на их головах, ты свободен. Если ты не трубишь, а они погибли, кровь их на твоей голове. Если ты трубишь, и они услышали, то ты спас душу, и они спасли душу. Вот есть три варианта. То есть ты труби, но если они услышали и спаслись, ты спасся, они спасся. Они не услышали, там, значит, ну там другие варианты. Ну ты не трубил, пардон, тебе конец. и вся кровь их будет на твоей голове. То есть церковь виновата, может быть, в том, что она не трубила заранее, ибо нам Бог вменил в обязанность быть зрячими и прозорливыми. Это не значит, что я должен знать вашу тайну вашей жизни, там, тайну жизни там, ваших друзей, там, значит, не знаю, там, кто кому Рабинович. Это значит, что я должен прозревать умом и сердцем грядущее развитие ситуации, исходя из того, что есть сегодня. А для чего я священник? Я должен орать им, срывая связки, что если все будет так, как сегодня, всем конец, через пару лет. А чтобы конца не было, делаем сегодня вот то-то, то-то и то-то. Это задача церкви. Вот Блюм делал бы так, мне кажется. Но в любом случае, Блюм, не Блюм, все должны делать так.
Антон, вы тоже читали Владыку?
Да, я абсолютно, мне ужасно понравился ответ отца Андрея, подписываюсь под каждым словом, и мне хочется вот как раз сказать относительно, что такое пророчество, по большому счету. Не буду врать, не помню, чьи слова, но суть я передам, исходя из своих образов, процессы, запущенные процессы. Помните, альфа и омега. Что такое процесс? Процесс вначале уже содержит свой конец. Поэтому люди, которые не спят, просто которые видят жизнь такой, как она есть, то есть не грезят наяву, не воображают что-то себя, а просто наблюдают то, что есть. Они, наблюдая процессы, которые запущены, легко могут предсказать, к чему это все приведет. И вот про сердце, о котором, опять же, к Владыке Антонию обращаясь, блогерский плюс, что такое плюс от интернета. Совсем недавно интернет потряс просто снимок. Охотник снимал, не охотник, фотограф снимал львицу на охоте. И она поймала антилопу, стала ее есть, и антилопа оказалась беременной. И она достала этого вот малыша. И у нее было такое потрясение, она рядом легла и умерла. Потом вскрытие показало, что львица умерла от разрыва сердца. И мне хочется сказать, что вот сейчас многие думающие, мнящие себя православными, прикрываясь тем, что пост, там еще что-нибудь, пытаются сделать вид, что ужас, который творится вокруг, ну, я даже не могу сказать, что с нашими, скажем, братьями, близкими, с нами. Кто не чувствует, что это происходит со мной, по ком звонит колокол? По тебе. С каждой страждущей человек, если мы христиане, то во Христе я обливаюсь кровью за каждого, кто облит кровью. И поэтому уж если львица, хищник в зверином царстве, умерла от разрыва сердца, увидев страдания малыша, то я просто поражаюсь, как люди, которые бомбят мирные города, как люди, которые просто запрещенным оружием пользуются, а у них-то с сердцами что?
Спасибо. У нас последний звонок. Кратенько отвечайте, кратенько отвечаем. То есть, кратенько говорите, кратенько отвечаю. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос к концу. Это Павел из Москвы, а вопрос к концу Андрею. Отец Андрей, в каком епископате вы сейчас находитесь?
Я нахожусь в том же епископате, в котором находился раньше. Я всю жизнь служил в церкви Московского патриархата. В ней крещен, в ней рукополагался и в ней служил. Просто я поменял точку, так сказать, жительства, топографию. Я служил в Московском патриархате во Львове сначала, где я родился, жил и вырос. Потом в Киеве, теперь переехал в Москву и буду, скорее всего, даст Бог, служить здесь, в том же патриархате, к которому я принадлежу всей требухой, всеми мыслями, всеми фибрами души, каждым волосом своим, каждым нервом, каждой ресничкой. Я весь русский до конца. И ничего не менял в своей жизни, менять не собираюсь.
Ответим еще на один вопрос.
Попробуем.
Давайте, кратенько, пожалуйста, давайте. Ой, вот его и нет. Дорогие друзья, практически у нас нет. Так, поэтому телефон, смс можно посылать, только послав нас. Нет, это что-то такое не то. Мы разберемся. Но это то ли вы шлете с какого-то не того номера телефонного, то ли неправильно набираете. Потому что мы же получаем, вот сейчас мы все видим, мы получаем смс-ки, мы получаем и пожертвования сразу же в режиме текущего времени. Поэтому вот буквально в ту же секунду мы получаем от вас ту сумму, которую вы нам перечисляете. И вопросики то же самое. И, о, слушайте, очень много звонков. Сразу же еще один, последний, наверное. Ну, будем считать. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогой отец Андрей, ведущий и гость с Украины. Я хотела выразить благодарность Богу, что Господь привел вас в Россию вот в такие дни испытаний. И Россия просто приобрела мужественного пастыря, настоящего воина Христова. И вот...
Так, а вопрос?
Вопрос у меня, в общем-то, нет вопроса. Я хотела просто публично поблагодарить Господа Бога, батюшку, и согласиться со всеми мнениями, которые высказывались вот вами.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Я думаю, что очень много наших слушателей присоединятся к вам. Вы, батюшка, как переносите похвалу?
Я так сказать...
Или как
туп.
Хвалу и похвалу,
приемлю
на что равнодушно.
И не хвалю его. Ну, я не скажу, что я совершенно бесстрастен. Так, конечно, она действует сама. То есть, когда жарко, я потею, так сказать, когда хвалят, я горжусь. То есть, как бы понятно, что... Но все-таки я знаю, что у меня грехов больше, чем у слушателей, поэтому я имею бэкграунд свой, и, так сказать, мне есть от чего смиряться. Поэтому можете хвалить, я буду тупить.
Так что, братья и сестры, благословляется вам иногда похваливать нас, потому что, честно говоря, такие усилия, все присутствующие здесь, все усилия, присутствующие здесь, приносят для того, чтобы мы продолжали вещать. Все наши работники, это маленькая скудная группа людей, которая называется редакция «Радио Радонеж». Люди просто жертвуют свое время, свои деньги, в конечном счете, потому что получают очень мало здесь у нас, вот для того, чтобы мы наслаждались вместе с вами такими чудесными, глубокими беседами.
А за окном была радуга в это время. Вы не видели, а мы видели все и радовались.
Ну, это опять-таки вот, к Радонежу относится, видите ли, как, чтобы радиостанция, студия вещательная находилась с окном, который выходит на улицу,
на
проезжую часть, да, шумная. Это же тоже вместе с тем, вот как-то с Божьей помощью, даже в таких не очень удобных условиях, непрофессиональных, мы работаем. Спасибо всем, кто сегодня нас слушал. Отец Андрей, я бы попросил вас и помолиться о тех, кто нам пожертвовал сегодня.
Во-первых, я бы хотел, да услышит меня Христос, чтобы помилованы и благословены были все те, кто в часе с нами вместе в виртуальной церкви, то есть слушая нас, не видят лицом друг друга. И нас просили помянуть имена в молитве рабов Божьих, архимандритов Амвросия и Тихона, рабов Божьих Кирилла, Евгения, Константина, Левтина, Таисии, Тамары, Антонина, Николая, Натальи, Марии, Ильи, Владимира, Алексея, Михаила, святейшего патриарха Кирилла, протерия Дмитрия, Ильи, Георгия, протерия Георгия, болящие на рабы Божьей Анастасии, Зои, тяжко болящие Татьяны, Ольги, Светланы, Людмилы, от раковицы Златы, путешествующего раба Божия Валерия, путешествующего Юрия, Татьяны, и о упокоении рабов Божьих, святейшего патриарха Алексея II, протерия Бориса, иродиакона Макария, Владимира, Марии, Александра, Таисия, Артемия, убиенных воинов, Павла, Петра, Павла, Игоря, всех убиенных на Юго-Востоке, православных христиан, Максима, новопреставленного Николая, Эльвиры. Христос да упокоит усопших, Христос да благословит живущих, Христос да умножит веру и да приложит спасаемых к церкви. Спасибо всем за эфир, спасибо пригласившим, спасибо всем потрудившимся, спасибо всем слушающим. Милость Божия да простирается над нами отныне и до века. Аминь.
Аминь, батюшка. А завтра с вами будет беседовать протоиерей Валентин Асмус, дорогие слушатели. Он давненько у нас не был, это наш знаменитый богослов, чудесный пастырь, тоже нрава такого не то что жесткого, а очень бескомпромиссного и прямого. Человек, который уж никогда не соврет, а всегда скажет правду. Пожалуйста, завтра слушайте нас тоже, 21 час в прямом эфире с протоиереем Валентином Асмусом. А с батюшкой мы еще договоримся, когда на следующей неделе он будет у нас. Спасибо всем, спасибо, Светлана Анатольевна. Сегодня у нас была в гостях Светлана Анатольевна Копил-Ковтун, беженка из Полтавы, блогерщица, бежавшая из Полтавы, и вел передачу протоиерей Андрей Ткачев. Спасибо всем, кто слушал нас.